Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И это продолжение вашей предыдущей лекции беседы о Великой Польше. Сегодня название «Великая Польша. Прогулка по историческим граблям». Ну, разумеется, Великая Польша – это, ну, скажем так, некоторое преувеличение.
Ну, смотря с чьей точки зрения.
Вот, Константин, вот первый вопрос, который я хочу задать, вы мне скажете, прав я, не прав я. У меня такое впечатление, когда я читаю какие-то там польские статьи в переводе на русский, или когда я читаю в западной прессе статьи о Польше, у меня возникает такое впечатление, что люди... Я говорю практически о всех поляках. Да-да-да-да. Они живут в неком иллюзорном параллельном мире, где поляки сидят в Кремле, блестят своими сабельками. Это, Константин, вот, наверное, с этого бы хорошо начать. Да. А потом уже вы возьмете бразды правления в свои руки.
Да, вы в целом вы правы. Почему? Естественно, просто, конечно, любое общество, оно довольно фрагментировано. И, естественно, среди поляков есть и адекватные люди, естественно. Как и среди любого народа есть адекватные люди. Но, в принципе, вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, когда мы говорили об упущенном шансе Польши, и когда мы будем говорить сегодня о тех граблях, на которые польское общество, значит, с упорством, достойным лучшего применения, стремится наступать, это все чрезвычайно связано. То есть, упустив свой шанс, категорически, причем целенаправленно упустив свой шанс, польские элиты и, соответственно, польское общество, они вот и пришли к тому, что они сейчас наступают на эти грабли. И в основе этих граблей, в основе этих вот стремления гулять по этим граблям и лежит вот то, о чем вы сказали. Лежит вот тот самый иллюзорный мир, который построен... Скажем так, вот это исторический миф, то есть миф об истории Польши. На самом деле, когда мы смотрим вообще на страны Восточной Европы, то мы видим, что они все конструируют свои собственные исторические мифы. И тоже это все, естественно, приводит к довольно плачевным последствиям. Но в отличие от всех, ну не всех, естественно, а большинства других стран Восточной Европы, у Польши есть очень-очень долгая история, в которой можно найти вот основы для этого исторического мифа. И эта самая вот концепция, которая вот сейчас до сих пор очень упорно питает польское общество и приводит его вот к, вот, к то, что вы сказали, значит, желание сидеть в Москве и блестеть саблями, да, что такая великая польская шляхта, вот она захватит весь мир, это лучшие люди на районе. Вот, она имеет под собой, она вот даже сейчас, ну, правда, название появилось в 20-х годах, это называется «Ягеллонская идея». То есть это идет отсылка аж к Ягеллонам, то есть правившей там в 14-м, по-моему, веке династии в Польше.
Константин,
идея Ягеллонская, да.
Константин, просьба, да? Напомните, при Ягеллонах в каких границах была Польша?
При Ягеллонах, как Польша была в, скажем так, изобильных границах. При Ягеллонах это как раз Речь Посполитая, то есть уния с Литвой. То есть это когда Польша была вот тем самым форпостом цивилизованного мира на, вот, на Диком Востоке. Mm-hmm. Когда вот она несла свет католицизма диким варварам. Это вот как раз вот Ягеллонская идея, когда различные другие различные области, населенные не поляками, попадали под власть польской короны. То есть где-то когда и Белоруссия туда попала, когда туда вот, часть Украины, ну, часть Беларуси, часть Украины туда попала, когда Литва была в унии под Ягеллонами. То есть это вот период расцвета и идея, и вот эта вот идея Ягеллонская, это вот идея того, что Польша может стать объединительной, объединительным вот таким вот центром для всех остальных прилежащих народов и наций. И вот, соответственно, она как наиболее активная, как наиболее прогрессивная, как наиболее, скажем так, креативная, как наиболее, разные можно привести характеристики, она будет вот вести за собой все остальные. Вот. И, соответственно, это все, это Ягеллонская идея. Еще, в принципе, это, она сочетается с идеей Междуморья, которые наверняка все слышали, и все его связывают с Пилсудским. Вообще все это, в принципе, сравнивают с Пилсудским. Но это, конечно же, Пилсудский не взял с потолка. Это все идет с 19-го, ну, Ягеллонская идея, ну, в принципе, с 19 века все идет. Это вот у нас вот принято считать, да, что вот был такой у нас министр иностранных дел Адам Ежи Чарторийский, да, mm-hmm. прекрасный князь, образованный человек, там чуть ли там не там, любовник Елизаветы Петровны. Вот.
У него же еще брат был.
Да, у него там, да и там Чарторийских было вообще силой для батальона. Mm-hmm. Вот. Это был очень разветвленный род. Причем они такие были очень европейские, такие вот, и на портретах очень так благородно выглядят. Вот на самом деле, то, что вот у нас был он министром иностранных дел, у нас его называют крупным дипломатом, на самом деле, мне кажется, это немножко перегиб. Вообще он был политическим авантюристом. Причем откровенным совершенно. И вот его так называемый отель «Ламберт», отель «Ламберт», потому что он находился в Париже, он был вот таким центром всяких ненужных планов польской элиты, которая оказалась во Франции, бежала. И вот тогда как раз его была идея, ну, они у него были все довольно завиральные, вот, чтобы создать при поддержке, естественно, Франции, Великобритании и Турции, то есть, как бы, скажем так, наиболее близких друзей России, создать вот то самое польско-литовское государство, которое туда, которое будет не просто польско-литовское, а куда еще войдет Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, да еще и все Балканы со славянами. Вот. И, значит, тогда вот и тогда воссияет, значит, величие Польши как объединение восточных народов. Ну, понятно, что, в общем, эта идея никому не понравилась, особенно Австро-Венгрии. Вот, потому что, как бы, это из нее собирались частично выкраивать. Российской империи это тоже не понравилось. Честно скажем, это понравилось одной стране. Это понравилось Великобритании. Но Великобритания, она вот только вот деньгами подкармливала, а так, в общем, Чарторийскому особо ничего не дала.
Деньгами, извините, Константин, деньгами, да, на уровне на оперативные расходы?
Ну, в общем, на пропаганду,
скажем. На пропаганду.
Угу. На пропаганду. Ну, не только. В общем и целом, как бы, получая эти деньги, поляки, польская эмиграция, она мутила воду вот там, где... Ну, а как в Великобритании, если вода мутится в Германии, Австро-Венгрии, Российской империи, ну, за милое дело вот, делает. Это же прекрасно просто. Вот. И вот особенно он расцвел, вот эта вот идея Междуморья, она так вот, ну как, начала продвигаться во время вот революции 48-49 годов в 19 веке, потому что, ну вот, сейчас они завоюют национальный суверенитет, там всякие Чехии, Словакии, Румынии, и вот тут то они почему-то захотят объединиться с Польшей. Ну, в общем, это, конечно, все от лукавого, скажем так. Mm. Вот, то есть это все благополучно укануло в лету. И вот как раз на том, на чем мы остановились в прошлой нашей встрече, как раз мы тогда дошли до создания независимой Польши, так называемой Второй Речи Посполитой, в 18-м, ну, 19-м годах. Вот. И вот тут-то как раз и расцвело пышным цветом вот то самое Междуморье, та самая Ягеллонская идея. И вот это как раз идея, которая была уже одними граблями, на которые наступил тот же самый Ежи Чарторийский, Адам Ежи Чарторийский, вот с тех пор, вот с 1918 года, Польша целенаправленно, упорно, не замечая ничего и ни в коем случае не собираясь над этим задумываться, причем не просто не собираясь задумываться, а запрещая задумываться, потому что в Польше существуют законодательные акты, которые запрещают задумываться об этом.
Ага. На уровне прописанных законов нельзя анализировать историю с какой-то иной точки зрения.
Ну, не совсем, конечно, так, но, в общем, суть этого такова. Потому что существует, там существует тот самый пресловутый институт национальной памяти, который существует вообще во всех государствах. В странах Восточной Европы они там на каждом углу находятся, только они там носят там разные самые названия. Там институт изучения тоталитарных режимов Чехии, институт национальной памяти Словакии, там институт ГАУКа, службы федерального полномочия по документации, службы госбезопасности, бывшей ГДР. Ну, в общем-то, очень много всего. Но вот институт национальной памяти польский, это значительно более серьезное учреждение. Это учреждение, те все как бы формально называются учреждением научно-исследовательским. Институт национальной памяти Польши, и, кстати, по его образу и подобию созданный Украинский институт национальной памяти, он именно создан был под кальку. То есть вот они взяли форму и создали свой. Это институт, который объявляет себя научным, но это государственное учреждение, то есть это не научное учреждение, это государственное учреждение, не государственное, а научное учреждение, ну как у нас там Академия наук, да, там все, а это государственная контора, которая занимается сохранением памяти об огромных жертвах, потерях и убытках, понесенных польским народом в годы Второй мировой войны и после ее окончания, а также укреплением патриотических традиций борьбы польского народа с оккупантами, нацизмом и коммунизмом. Все. То есть
А на каком уровне это финансируется и численный состав?
Да, это государственный бюджет, то есть это исключительно государственный бюджет. Его сотрудники — это государственные служащие. Институт очень большой, то есть у него центральный аппарат есть, и у него есть филиалы. То есть это покрывается, сеть покрывает всю Польшу. Значит, численность я вам сейчас на вскидку не скажу. Так сказать, когда-то говорили, сейчас просто вот в последнее время как-то не очень появляюсь, когда-то там говорили, что там работает порядка 200 человек. Но это я, так сказать, не очень в этом уверен, что сейчас это есть. И, соответственно, с 7-го года, ну, постепенно, с 7-го года этот институт получил право люстрации в отношении граждан Польши. Mm-hmm. То есть это значит ограничение в правах. Вот. Потом были приняты законодательные акты, где запрещено, скажем так, пропаганда тоталитарных режимов, советского и других тоталитарных режимов. Это вот памятники под это дело сносят. Парадокс заключается в том, что если кто-то вдруг скажет, что пропаганда тоталитарного режима в принципе, так по-честному, должна распространяться и на Польшу Пилсудского, потому что это был не самый демократический режим, то боюсь, что от этого можно и под люстрацию попасть. Вот. Вот. То есть там как бы не очень приветствуются такие обсуждения, да, по поводу того, кто там чему. И опять-таки был принят закон, правда, его штатники его немножко надавили, его все-таки отменили. Например, был принят закон, там было просто инцидент, там много законов, просто те, которые касаются истории Польши, связанной с Россией, там как бы все нормально, они продолжают существовать. А вот был принят еще закон, который, например, запретил под страхом уголовного наказания, то есть под страхом тюрьмы, запретил употребление термин «польские концлагеря» и запретил упоминание участия поляков в Холокосте.
Ах ты, Господи, как же это дальновидно все.
Да, причем, да, заранее. То есть все, говорят, ребята, 3 года. На самом деле, 3 года всего-навсего. Это не так много, но 3 года за это, значит, можно и посидеть. Вот. Тут, правда, был скандал довольно большой, естественно, потому как, ну, а как? Ну, если участвовали, так что ж тогда-то?
Не, вот. Польская диаспора, конечно, в Америке сильная, но еврейская помощнее будет.
Да. Ну, да, потому что, как бы, в общем и целом, ну, Израиль возмутился, естественно. Ну, как бы тут, в данном случае, у поляков с Израилем, в общем, ну, скажем так, существуют очень большие проблемы. Вот. Причем довольно серьезные проблемы, потому что, во-первых, польское общество, несмотря на все свое заявление, оно в общем и целом сохранило определенное антисемитское настроение, хотя, конечно, оно ни в коем случае не декларирует, но в общем и целом надо сказать, что на бытовом уровне все продолжает существовать. А тем более, что когда был вот принят еще тоже, ну, не принят, он был разработан, и, в общем, его очень активно еще там до сих пор продвигают, закон о реституции отнятого у евреев имущества. Вот, ну, это все страны, в общем, приняли, если не так приняли. Вот, ну, как все-таки, как бы, надо так все-таки признать, да, что во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, ну, и, может быть, даже после ее, как бы, ну, не то чтобы все, но практически все евреи Польши потеряли не там, кто жизнь, а кто имущество потеряли все. Вот. И, в общем и целом, как бы, формально неплохо бы вернуть, ну, все-таки, да, так как-то.
Да, да.
Да, как-то, в общем, украли, да. Вот, и, значит, в Польше такого закона не было никогда, и, наконец, значит, Польша объявила, что она, наконец, вот действует шаг вперед, и она объявляет, что вводит реституцию, что все имущество в полной мере будет возвращено, но только при одном условии, если не прошло 30 лет со дня вот этих вот событий.
Ну да.
Да, то есть 30 лет назад, ну, это, в общем, как-то 45-й уже давно был.
Да. Да,
вот.
Да.
То есть как суд решит. Ну, в общем, это ладно, это у нас было небольшое такое отступление лирическое, вот, потому что, в общем, давайте вернемся, значит, к нашим междугодиям.
Да, к независимой Польше, которая получилась в 18-м году прошлого века.
Да. Польша, которую, значит, сковал Юзеф Пилсудский, он, естественно, был как и начальник, он был начальник государства, и, в общем, он был, естественно, самый влиятельный политик и самый авторитетный политик, он был, ведь, в принципе, социал-демократом, то есть не в принципе, он был социал-демократом. Правда, он заявил, он дальше они любят красивые слова, что он доехал на красном вагоне до станции Независимость и сошел с него. Вот. Но в общем и целом у него вот были вот эти вот самые какие-то социалистические такие моменты, которые в общем и целом распространялись не скорее на социалистическую какую-то подоплеку, а на, скажем так, переустройство общества, то есть революционизм, революционный настрой такой. И вот он, значит, Пилсудский, он, напомним, происходил из австрийской части Польши. То есть та, которая была под Австро-Венгрией, королевство Галиции и Лодомерии. Мы в прошлый раз об этом говорили.
Да.
И он формировал польские легионы в составе австро-венгерской армии во время Первой мировой войны. А в 1904 году он пытался сформировать польские дружины для проведения восстаний, ну, подпольной деятельности на территории Российской империи. То есть, в общем, был человек довольно радикальных настроений. Причем он был полностью сторонником и, в принципе, выразителем вот той самой Ягеллонской идеи, о которой мы говорили. Она должна была привести к созданию, по идее Пилсудского, вот той самой польско-литовской общности и затем добиться распада Российской империи. Причем, ну и потом СССР, конечно, на основе, вот он это назвал идея прометеизма. Прометеизм, слово «прометей», естественно, да? Значит, прометеизм подразумевает что? С точки зрения Юзефа Пилсудского, естественно. Он это сформировал еще до даже прихода к власти. Что Российская империя, а, следовательно, Советский Союз потом, это, значит, империя, которая угнетает всех народы нерусские, которые на ней живут. Нерусские народы – это и украинские, естественно, белорусские, ну, все народы. Все, что не русское, все, значит, все народы. И вот так нужно, чтобы все эти народы, каждый восстал против Российской империи, Российская империя бы развалилась, все бы эти народы, значит, обрели бы независимость и объединились бы вокруг Польши. Почему? Ну, польско-литовского государства. Почему? Потому что Польша, как Прометей, ведет вперед, вот их вперед к великой свободе. Вот это вот, значит, идея, в основе идеи подразумевалось, что Польша станет вновь форпостом на Востоке. То есть вот то, что было при Ягеллонах. То есть Польша, вот те самые грабли, на которые, как, напомним, что после того, как Польша была форпостом, она прекратила свое существование. То есть как бы ее разделили.
В очередной раз.
Да, в очередной раз. Ну, тогда еще когда-то было три раздела, то есть никому, в общем, этот форпост был не нужен. Ну, в принципе, кому же форпост-то нужен? Вот. И здесь, значит, Юзеф Пилсудский быстрыми шагами пошел, значит, в сторону этих граблей, которые там и лежали.
А извините, ради бога, Константин, извините. вот многие считают, что как после гражданской войны, ну, чего там Польша, чего там Румыния? Так вот, армии Польши и Румынии могли справиться с советским государством, не прибегая к чужой помощи.
В принципе, да.
Вот такое было положение тогда.
Да, в принципе, да, потому что Польшу, во-первых, на первом этапе Польшу, в общем, здорово кормила Франция. Осталось много оружия. После Первой мировой войны Франция была активным игроком, и оружие куда-то надо было девать. И Франция, в принципе, перевооружала польскую армию, ну и румынскую тоже, кстати. В румынской тоже там было очень сильное французское влияние. И туда они гнали оружие, хорошее оружие, очень хорошие, хорошие запасы оружия, в том числе немецкое было, там, естественно, полученное уже при разделе немецкого вооружения. И все это накачивали в Польшу. То есть, скажем так, вот, ну, очень похоже, как сейчас на Украину гонят вооружение, да, и также, в принципе, гнали в Польшу. Поэтому Польша, у которой, ну, с нуля, в принципе, возникло государство на территории, ей, в общем, очень здорово накачали вооружением армии. И на первом этапе, когда шла война с Советским Союзом, простите, с Советской Россией на тот момент, в общем и целом Польша вот смогла вот это варшавское чудо, значит, она добилась чуда на Висле, она добилась вот этой победы и заключила мир, по которому получила очень сильно приличные территории, не польские. То есть это, соответственно, с одной стороны это Вильнюс, в смысле Вильно, который сейчас столица, да, Литвы, и тогда, в общем, всегда как считался литовским городом. Это Западная Украина, это Западная Белоруссия, причем это довольно приличные территории, приличные куски. То есть по поводу того, что польский город Ковель, польский город Пинск, после польский город Ровно, польский город Барановичи, польский город Новогрудок, ну вот и так далее. Польский город Нарыч, ну, в общем-то, много разных польских интересных городов на тот момент образовалось, ну, я уж не говорю про польский город Львов, вот. Хотя он был действительно польско-еврейский город, прежде всего. А я имею в виду по составу населения. Вот. И, значит, Пилсудский, когда вот он создал, была создана вот эта самая польская, вторая Речь Посполитая, Пилсудский, в общем и целом, сначала, ну, он как-то сколотил там, в общем, государство, но у него были столкновения с, естественно, теми поляками, которые появились из Российской империи. Они были другие. Причем, значит, вот там был Пилсудский, а, например, с русской стороны там был такой генерал Дагбор Мусницкий, который командовал корпусом польским на территории, в составе уже российской армии, то есть в 17-м году. Вот. В общем и целом, Пилсудский переиграл этих так называемых русских поляков и с политической точки зрения, и с военной, и в 26-м году он произвел военный переворот. Причем, надо сказать, что вот очень характерно, что военный переворот, который... Это был конкретный государственный переворот с трехдневными боями, когда его верные Пилсудскому войска просто захватывали правительство. То есть это, скажем так, стандартный государственный переворот в лучших традициях. То есть не просто там где-то втихаря кто-то там, которые тут временно неслась, да? А нет, это нормально, войска пошли, значит, там какое-то количество людей погибло, то есть были боестолкновения. Причем движущей силой этого переворота был хороший знакомый, друг Пилсудского, генерал Люциан Желиговский, который сыграл, кстати, очень важную роль, в том числе и в захвате Вильнюса, соответственно. И... вот что как бы характерно, нет ничего, он был выходцем из русской армии, то есть вот он был представителем тех самых русских кругов. Он не пострадал ни в коем случае, он привел к власти Пилсудского, установили они, было установлено такой, значит, режим. И в 27-м году Люциан Желиховский ушел в отставку. Нет, он был заслуженным человеком, он получал хорошую пенсию, он выступал с разными вещами.
Но он ушел в отставку. Константин, да, у нас сейчас новости, значит, да. Мы на этом останавливаемся. После новостей вы продолжите.
Да.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодняшний наш гость, историк Константин Залесский, рассказывает про прогулку Великой Польши по историческим граблям. Да. Константин, да, пожалуйста, значит, переворот. Да. Переворот по самым жестким правилам.
Да. И установление в стране, в общем и целом, режима, который сейчас поляки называют национально-консервативным, но, на мой взгляд, он был, скажем так, недофашистским. То есть, в принципе, режим имеет все признаки фашистского, но, кстати, так указывали и в Советском Союзе в то время, когда они говорили режим, фашистский режим, режим Пилсудчиков, это фашистский режим. Вот, в принципе, режим фашистский, но он вот недофашистский, то есть он фашистский, но в форме отнюдь не германского национал-социализма. То есть там, в общем, все признаки присутствуют, но он вот какой-то не совсем доделанный фашистский режим. Вот. И тогда же, значит, Пилсудский как раз и выдвинул вот эту вот идею Междуморья, которая, значит, что это должен был быть союз, не единое государство, а союз вот государств. То есть это Польша, Чехословакия, Венгрия, Скандинавия, Прибалтика вся, естественно, Италия, Румыния, Болгария, Югославия, Греция. То есть вот вся Европа, которая находится между Советским Союзом и, условно, Германией и Францией, она вся должна быть объединена вокруг Великой Польши. Причем, скажем так, вот не союз – это федерация, но это не совсем конфедерация. То есть, в общем, это объединение, но где роль Польши, она будет не просто типа первой среди равных, а доминирующая. Вот. То есть это вот, скажем так, будущее Польши, когда Польша является, как сейчас принято говорить, региональным лидером. Вот. Ну, скажем так, как понятно из всего набора того, что сказано, ни одна из этих стран не проявила интереса к подобным начинаниям, учитывая, что с Литвой и Чехословакией у Польши просто были конкретные, не то что плохие отношения, а отношения на состоянии, вот, что сейчас война начнется. То есть, как, что литовцы как бы очень, очень хотели, чтобы все-таки Виленский округ вернулся к ним, потому что это их Вильнюс, на что поляки категорически, естественно, отрицали и приняли закон по поводу того, что Вильно является единой и неделимой частью Великой Польши. А с Чехословакией, как мы тоже хорошо знаем, это вот Тешинская область, насчет которой у них там до вооруженных конфликтов дошло дело в начале, после Первой мировой войны. Там даже были военные столкновения, и, в общем-то, этот вопрос не был никогда решен. Вот. И вот эта игра в регионального лидера, она особенно обострилась после смерти Пилсудского в 1935 году. А почему обострилась? Ну, судя по всему, это опять-таки, ну, можно было сказать, что Пилсудский, несмотря на свои амбиции, на свою некую упертость в ряде вопросов, он был все-таки достаточно крупным диктатором и понимал, что его власти может что-то угрожать. И свою власть он терять не собирался. И установленный им там режим санаций, в общем и целом, полностью оправдывал его позицию и делал его не просто диктатором и авторитарным лидером, а делал его правителем, в принципе, тоталитарного государства. То есть единым и неделимым властителем, и, соответственно, подставлять свою власть на размен на то же самое Междуморье, он, в общем, был не готов. А вот его преемники, которые в общем и целом не дали лидера такого уровня, хотя был предложен маршал Рыц-Смиглы, который был соратником и последователем Пилсудского, и все посты в Польше, в общем, захватили пилсудчики, включая этого самого Юзефа Бека, знаменитого, который стал министром иностранных дел Польши и, скажем так, в общем и целом главным ее идеологом с точки зрения международной политики. Вот. И они, в общем, начали вот эти все дела, не то чтобы объединение междуморское, потому что, ну, в общем, проблемы были, ясно, что никто не очень хочет с ними сотрудничать, но они стали вот активно претендовать вот на то, на чем погорела первая Речь Посполитая, на региональном лидерстве. И вот Польша предъявила свои претензии на региональное лидерство. Причем, какое может быть региональное лидерство, с точки зрения, естественно, польских властей, в сложившейся ситуации? Германия находится в общем и целом в руинах после Первой мировой войны. Ну, в руинах каких? В руинах экономических. Плюс у нее 100-тысячный рейхсвер, у Польши больше. Польская армия считается второй в Европе после французской. плюс она, значит, подготовлена французскими инструкторами, накачана французскими, ну, не только французскими, немецкими вооружениями. То есть, в общем и целом, это достаточно мощная в военном отношении страна. Ну, есть определенные проблемы в экономике. Но, в общем и целом, как бы среди стран Восточной Европы, Польша, конечно, самая сильная. И при этом она является вот тем самым важнейшим звеном так называемого санитарного кордона против Советского Союза.
Все-таки, опять, значит, все-таки форпост.
Обязательно, вот, именно. И как раз Польшу это чрезвычайно устраивает. Потому что форпост имеет, ну как, что если страна объявляет себя форпостом, она имеет право претендовать на помощь и на особые условия взаимоотношения с тех, чьим форпостом она себя объявляет.
Константин, вам это ничего не напоминает?
Это не просто напоминает, это как раз те самые грабли, о которых мы с вами говорим.
То есть это не то, что под кальку?
Ну что, конечно, не под кальку.
Это просто еще и еще более продвинуто.
Конечно, конечно. Поэтому, знаете, это исторические грабли. Они лежат. И вопрос, что на них не надо наступать. Но хочется. Вот. И именно вот это все и произошло. То есть, как только умер Пилсудский, который как-то еще все-таки, ну, диктатор он есть диктатор, то пришедшие ему на смену, они начали, естественно, активно развивать свое положение как форпоста и, соответственно, как наиболее сильного звена этого фарсанитарного кордона. И, соответственно, претендуя на определенные преференции. По этому поводу они сначала поссорились с Францией. Потому что Франция сказала, ну сколько ж можно-то, ну надо же совесть иметь-то, ну ребят, ну... После чего было заявлено, что значит, это уже в 34-м году французскому министру Луи Барту Юзеф Бек ответил, что, вы знаете, Франко-Польский союз больше не интересует Польшу. Что касается России, то я не нахожу достаточно эпитетов, чтобы охарактеризовать ненависть, какую нас питают в отношении к ней. Довольно честно, в общем.
Честно, абсолютно.
Это абсолютно честно, так сказать. И, в принципе, Бек проводил конкретно политику именно такую. Сначала Польша попыталась переориентироваться на Великобританию, и в общем и целом переориентировалась. То есть преференции стали требовать Великобритании. Но Великобритания, вот она насчет преференций обычно не очень. Она вот если чего поддержать, это всегда, а вот преференции не очень. И тогда, соответственно, поляки, польское эстеблишмент, они решили, что, значит, как бы известно, кто враг. Враг – это Советский Союз. Почему? Во-первых, у нас прометеизм есть. Причем прометеисты, они, значит, комитет был создан целый прометеистов, который сидел во Франции. Но имел отделение, значит, везде. Какая самая близкая страна к Советскому Союзу, где, откуда можно влиять на своих союзников, своих союзников? Значит, Польша. Соответственно, все эти комитеты прометеистов, они сидели в Польше. Мало того, в принципе, финансирование всего комитета прометеистов шло по бюджету дефензивы. Это спецслужбы польские. У поляков была очень мощная спецслужба. Ну, дефензива – это безопасность.
Да, защита безопасности.
Да, да, значит, вот. И, соответственно, это все пройдет. Значит, кто после 1933 года является логичным противником Советского Союза? Нацистской Германии. Вот. Что касается нацистской Германии, то поляки очень активно начали сотрудничать, эти самые мосты, договариваться. Ну, в конце концов, был, естественно, заключен договор о ненападении 1934 года. Значит, и, ну, скажем так, вот можно привести, значит, слова замминистра иностранных дел Польши Яна Шендека в декабре 1938 года, ну, это меньше года до войны осталось, который он направил инструкцию польскому послу в Москве Грзибовскому. И там писалось вот дословно следующие слова. «Нам чрезвычайно трудно сохранять равновесие между Россией и Германией. Наши отношения с последней полностью основываются на концепции наиболее ответственных лиц Третьего Рейха, которые утверждают, что в будущем конфликты между Россией и Германией Польша явится естественным союзником Германии». То есть, как бы, форпост. И пойдем, и, значит, будем идти вперед. В тот же месяц, это то есть декабрь 1937 года, у нас вот был опубликован тогда, то есть не у нас, но он был опубликован на английском, это доклад второго разведывательного отдела главного штаба Польши, войска польского, где указывалось, расчленение России лежит в основе польской политики на Восток.
Константин, извините, да. Вы помните сцену в «Золотом теленке», когда Остап вступает в борьбу с ксензами за тело и душу Козлевича. И когда он практически его перетащил на свою сторону, то ксензы, предчувствуя поражение, кричат: «Опоминайся, пан!» Вот эти слова и приходят сейчас на ум. Вы что творили тогда? Ну, неужели непонятно было?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это никогда не будет понятно. Вот я надеюсь, в следующие полчаса мы будем с вами говорить о сегодняшней ситуации, и вы увидите, что абсолютно то же самое происходит. И вот в то время, как раз до межвоенный период, поляки намутили, наверное, больше всех. Ну, нет, не больше всех. Больше всех намутила, конечно, нацистская Германия. Вот. Но поляки, ну, вот из всех остальных, поляки намутили больше всех, чтобы чтобы завести в тупик всю европейскую политику. И встречается, что Черчиллю приписываются слова, что Польша – это жадная гиена Европы.
Нет, Константин, я эту цитату искал в английском варианте.
Нету, там есть, он пишет.
Про Польшу. Польша с аппетитом гиены, вот.
А этого нет, это приписывается, нет. Я хочу уточнить, вот приписывается. Вот. Что же говорил Черчилль? Вот я как раз вот хотел вот на этом уточнить, потому что Черчилль, как бы, ну, великий все-таки политик. Вот. Как бы он не был циничен, но он все-таки велик. Вот. И Черчилль писал: «Теперь в 1938 году из-за такого незначительного вопроса, как Тэшен, поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в Англии и США, которые вернули их к единой национальной жизни. Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, постоянно проявляет такие огромные недостатки почти во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды горя, мятежей и горя, гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных. И все же всегда существовало две Польши. Одна боролась за правду, другая присмыкалась в подлости». Это цитата Черчилля. То есть, что значит, как бы, вот так он оценивал действия. Это он в 38-м году оценивал. Как раз, ну, вот, после Тэшена. Потому что Тэшен, как бы, ну, был такой карточкой, лакмусовой бумажкой, который показал, что поляки идут ва-банк. Надо сказать, что вот мы-то все время с вами говорим про Тэшен, а есть такой еще один маленький момент. Тэшен – это когда собрали Судетскую область, по Мюнхенскому пакту, им отдали Судеты, а поляки подсуетились и взяли Тэшен.
Да, они тогда урвали Тэшен.
Да, так вот, мы все время забываем еще одну вещь. А в 1939 году, в начале 1939 года, немцы вообще взяли под свою руку всю Чехию. И Словения превратилась в марионетку, а там был образован имперский так Богемия и Моравия. И поляки не были в стороне. Поляки попытались взять находившиеся рядом заводы в Витковице. Их просто пустили.
Немцы?
Немцы. Ну, говорят, что хоть за сколу перепугу? Ты что, уже, говорит, как бы, чего?
Да, ну, опять же, из Ильфа и Петрова. А ты кто такой?
Да, а ты кто такой? Да. Так что не получилось. Кстати, в том числе и поэтому начались резкое похолодание между Германией и Польшей. И Польша как раз начала там в какой-то мере даже выдвигать идею, что сейчас возникнет конфликт с Германией, и мы вместе с Францией и Англией раздавим Германию, и тогда еще Силезию себе отберем. Вот
так вот. Ну, а дальше, естественно, Восток.
Да. Да, дальше здесь на восток. Причем вот сейчас хотел тоже вот упомянуть, значит, в сентябре 2005 года, в газете «Речь Посполита», это, ну, скажем так, одна из самых главных центральных польских газет, было опубликовано интервью профессора Павла Вечерковича. Он ныне покойный, он в 2009 году умер. Но человек, он вполне заслуженный, то есть он был когда-то вице-директором Института истории Варшавского университета. В 2009 году, то есть через 4 года после этой публикации, он получил командорский крест ордена Возрождения Польши, который вот, вручается за дальнейшие достижения в научной и дидактической работе, а также за вклад в освоение знаний по новейшей истории Польши. То есть, в общем, человек, ну, достаточно известный и солидный. Вот. И что же он написал, что же говорилось в его интервью в польской газете «Жесть Посполита», как бы. Я не с русского вам привожу это, да. Он писал конкретно. «Мы могли бы найти место рядом с Рейхом почти как Италия. И, конечно, лучше, нежели Венгрия или Румыния. В результате мы были бы в Москве, и там Адольф Гитлер вместе с Рыц-Смиглы принимал бы парад победоносных польско-германских войск. Мрачная ассоциация – это, конечно, Холокост. Однако, если хорошенько подумать, можно сделать вывод, что быстрая победа Германии означала бы, что этого не произошло бы вообще. Холокост в значительной степени был результатом поражения Германии в войне». Вот, как бы подвести вот такой небольшой итог действиям польских политиков в межвоенный период. Как говорится, мы очень хорошо знаем, чем закончилась первая Речь Посполитая. Это мы говорили в прошлой передаче. А сейчас мы прекрасно знаем, чем закончилась вторая Речь Посполитая. Вторая Речь Посполитая, как бы, ну, скажем так, не просто закончилась не просто крахом. Она закончилась жуткой катастрофой для всей Польши. Скажем так, ведь Польша потеряла, наверное, наибольшее количество населения. Ну, там примерно соотносится с Белоруссией, но Белоруссия входила в состав Советского Союза. Вот. Но Польша потеряла, наверное, больший процент населения, в процентном отношении, то есть большее количество населения в процентном отношении. И опять-таки, ну, про Холокост тут, как бы, это вот профессор Вечеркевич говорит, что это случайность, которая там случайно произошла. Но, как бы, надо иметь в виду, что главный удар-то пришелся, прежде всего, по польским евреям. То есть,
конечно,
проживали на территории Польши. Вот. Тем более, что их не особо поддерживало местное польское население, о чем, естественно, запрещено сейчас говорить на территории Польши, о чем мы тоже уже вспоминаем.
Да, насколько я читал в разных там англоязычных книжках, сдавали, иногда и прямо на месте суд вершили.
Да, да.
Имущество, знаете, выносили.
Знаете, да, сдавали, и причем, скажем так, причем часто в 1939 году, когда немецкие войска вошли, в общем-то, были и погромы. Понимаете, в чем вся штука?
То есть немцы еще не успевали подойти, и население брало инициативу в свои руки.
Да. Вот. Причем, значит, мы просто вот очень это, ну, как бы это частный пример, но с моей точки зрения он очень характерный. Вот сейчас мы с вами все, да, мы все очень хорошо все время, ну, на слуху, это восстание в концлагере Собибор.
Да.
Да. То есть фильм был поставлен, да, и, значит, там вот руководитель там, мы все, естественно, помним, что руководителем был Печерский, да?
Да.
Но их было двое. Руководило восстанием двое. С нашей стороны, ну, со стороны, скажем так, русской части, русскоязычной части, руководил Печерский. А польской частью этих самых заключенных евреев руководил сын раввина Лейба Сельцхендлер. И вот что характерно, на мой взгляд, это очень характерно. Сельцхендлер, он смог выжить, вот когда там отлавливали всех в округе. И 6 апреля 1945 года он был убит членами армии Краевой.
Mm-hmm.
Вот. То есть человек, который спасся из Собибора, который смог избежать смерти, когда он скрывался, а всего из Собибора до конца войны выжило в районе 50 человек, там некоторые говорят меньше, некоторые говорят больше, из 450 выжило. И вот он был убит бойцами армии Краевой. То есть это очень так показательно.
Угу, угу.
Хотя он был убит там не за то, что он был евреем, да, но вот он был убит. Понимаете? Вот. Ну вот так сложилось. Вот. И, соответственно, вот Польша по результатам Второй мировой войны, скажем так, пережила, ну, с моей точки зрения, это стоило бы назвать национальной катастрофой. Вот. Если поляки считали, что национальная катастрофа у них была после Первой Речи Посполитой, сейчас была тоже национальная катастрофа. И Потом наступило, соответственно, советское правление, где, опять-таки, надо сказать, они считают это почему-то советской оккупацией, хотя, опять-таки, надо спросить, а кто возглавлял Польшу-то все эти годы? Там, по-моему, русских не было. Там, по-моему, польская коммунистическая, польская объединенная рабочая партия правила. Вот, и как бы вполне, так сказать, успешно правила, с переменным успехом. В общем, Польша была разрушена полностью. В общем, она была восстановлена. Ну, как бы во всем советском лагере, так сказать, не жизнь была, не особый сахар. Вот, но как бы все вместе шли-то этим путем. Вот, поэтому сказать, что это была вот оккупация, тем более, что я опять-таки всегда хотел бы подчеркивать, что есть международные нормы, которые определяют оккупацию. То есть, давайте так, по-честному, да, что есть международные нормы, которые определяют геноцид, есть международные нормы, которые определяют, что такое оккупация. И если характеристика оккупации, принятая на международном уровне, не соответствует тому, что происходило на территории, например, той же самой Польши, то это не оккупация.
Конечно.
Вы назовите это по-другому. Назовите там это, там, период власти коммунистов. Да, да как хотите назовите.
Да, да, хоть да. И да? Почему-то в 80-м году да. На пике да. солидарности советские войска не вошли.
Да, не, да нет, конечно. Там оккупация – это совершенно конкретный режим, который подразумевает совершенно конкретные вещи. В том числе, например, он подразумевает наличие оккупационных войск, хотя там были наши войска, они стояли в рамках Варшавского договора, но подразумевает содержание оккупационных войск за счет оккупированных территорий. Это, да? Потом он не подразумевает наличие местной администрации, в смысле руководящей. Там вообще-то был там, сколько угодно, никаких проблем. Я ни в коем случае не хочу сказать, дискутировать по поводу того, какие там были свободные и несвободные выборы. Какая там была многопартийная система? Там была, кстати, не одна партийная система, там была многопартийная. Пусть она была там... Я не хочу об этом дискутировать. Я просто говорю, что они были.
Да.
Они были. Соответственно, там были руководители страны, которые не всегда были согласны с политикой Советского Союза. Которые выступали против политики Советского Союза. Которые вели свою собственную политику, которая, в конце концов, довела их до краха советского режима.
И, Константин, ну, территорию-то им Сталин прирезал, это же оккупация была, чистой воды?
Да, вообще.
Немецкая.
В принципе, да, значит, прирезали немецкую территорию. Значит, вы знаете, я вам хочу сказать, что прирезали не только немецкую территорию, а еще же у нас есть Белосток. А Белосток был в составе Советского Союза. До присоединения Западной Беларуси. Белостокский округ. Я был в Белостоке. Это был, в принципе, белорусский город. Потому что там до сих пор, в Белостокском округе, до сих пор живут потомки белорусов. У них свой белорусский язык. Немножко отличающийся от нынешнего белорусского. И значительно более похожий на русский, кстати, как это ни странно. Вот. Так Белосток сейчас – это абсолютно польский город. С огромным памятником Пилсудскому на главной площади и с выставленным на той же главной площади, недалеко от памятника Пилсудскому, скотным вагоном, в котором поляков, как написано в сопроводительном дощечке, в котором поляков везли в Сибирь.
Константин, сейчас новости, и после новостей вы продолжите.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость, историк Константин Залесский, рассказывает нам об историческом хождении Великой Польши по граблям.
Да, вот и как раз, значит, теперь мы можем перейти уже к тем граблям. Значит, первая Речь Посполитая наступила на грабли. Вторая Речь Посполитая наступила на грабли. Сейчас мы и видим Третью Речь Посполитую. И как это не покажется странным, Третья Речь Посполитая, судя по всему, хочет опять наступить на те же самые грабли. Еще, значит, обсуждение Междуморья, значит, или сейчас уже эту концепцию иногда называют Триморье, она началась еще при советском режиме, но, естественно, не в социалистической Польше. Ее начали обсуждать польские эмигранты. Такой журнал был «Культура», он издавался во Франции. В 1974 году уже появилась там доктрина, обновленная доктрина такого некого междуморья. Там Ежи Гедройц издавал этот журнал. Вот. И она была в общем и целом такая же. Но это вот как разница между Междуморьем Пилсудского и Междуморьем современным, она примерно такая же, как разница между там, нацистским Великогерманским рейхом и Евросоюзом. Вот примерно так, да? Угу. То есть она в сути та же, но есть. В чем смысл? Смысл в том, что современная концепция Междуморья, она не предусматривает, как и положено, в нынешних условиях, она не предусматривает непосредственной военной экспансии. То есть захвата чего-то. А идея федеративности, то есть что все добровольно объединятся вокруг Польши, которая станет, повторимся, что мы говорили, форпостом цивилизованного мира против агрессивного России. Теперь у нас цивилизованный мир, это значит Евросоюз и Соединенные Штаты. Значит, Евросоюз рассматривается прежде всего в качестве донора, в смысле, кто деньги стоит, должен давать, в общем, ну а как, без денег.
Ну, за свободу, да, трудно бороться, ну, за,
да,
свои.
Да, да, преференции, типа, мы вас защищаем. Это вот там Зеленский это очень часто говорит, а Польша это говорила уже давно. Что мы вас защищаем от России, а вы нам за это, простите, денег дайте. Ну, и все остальное. И, кстати, дают. И дают. После создания Евросоюза, когда вот Польша, ну, Польша стала членом Евросоюза, и там еще Прибалтика стала членом Евросоюза, да, Чехия стала, если там, ну, много кто стал, да, вот, надо сказать, что Польша получила самые большие преференции, самые большие.
Слушай, там какие-то бесчисленные миллиарды, то ли евро, то ли доля.
Да. Да, да. Польша получила самые большие преференции. То есть она в общем и целом смогла убедить Запад, что она является их форпостом. За что она требует все преференции? Это преференции первого финансового плана, это преференции, но это преференции и плана политического. Все дело в том, что в Польше сейчас находится у власти, ну, естественно, мы знаем, партия «Право и справедливость». Партия «Право и справедливости», президент Анджей Дуда, который, в общем-то, выходец из этой же партии «Право и справедливость», это партия, в общем и целом, консервативно-националистического плана. И она отнюдь не либеральная. То есть вот у нас сейчас всегда можно очень часто слышать, и это действительно так, что Евросоюз – это, в общем, союз либеральных государств. Угу. То есть там у власти находятся либералы, вот они продвигают либеральные ценности. Мы как раз все время говорим, что нам с либеральными ценностями не по пути, что логично, кстати.
Конечно.
Что правда. Но партия «Право и справедливость» – это национал-консервативная партия с элементами клерикализма. Это ни в коем случае не либерально. Когда были последние выборы, вот последние выборы парламентские, 15-й год, по-моему, был, да, там как раз выступали главные противоборствующие силы, это была «Право и справедливость», и ее оппонентом выступала партия, которая декларировала, что она либеральная, что она за европейский выбор. То есть подразумевается, что «Право и справедливость» не за европейский выбор. «Право и справедливость» действительно не совсем уж за европейский выбор, потому что «Право и справедливость» – это партия, которая пришла, конечно, она на волне прежде всего, чтобы, значит, как коррупцию, ну, как всегда, что при либеральном обществе хуже всего? Коррупция, там, нарушение приватизации, ну, в общем, падение уровня жизни, воровство и так далее, и так далее. Но при этом партия, она всегда, это партия братьев Качинских, она всегда очень четко говорила, что нужно обязать провести радикальные изменения, то есть вот сразу и резко. Это изменения в оценке прошлого, это последовательная антироссийская риторика. Правда, надо сказать, что либеральная группировка, которая выступала оппонентом «Право и справедливость», в этом отношении никаких вот не было никакого у нее противоречия. по поводу антироссийской риторики. То есть никаких претензий. О польское общество в этом отношении в общем и целом достаточно монолитно по своему отношению к России. То есть Россия – это монстр, который хочет съесть Польшу и мешает ей, в общем, жить. И жить он мешает ей прежде всего еще потому, что Польша, она вот, Польша, она все-таки одна самая крупная страна Восточной Европы, если мы не берем бывшие страны СССР, то есть если мы не берем ту же самую Украину, и она последовательно претендует на роль так называемого регионального лидера. И надо сказать, что в этом отношении она нашла поддержку, если не Евросоюза, а то Соединенных Штатов. Польша сделала ставку на Соединенные Штаты, особенно после того, как Евросоюз начал, скажем так, задавать неприятные вопросы польскому руководству по поводу того, что она от либеральных ценностей как-то совсем в другую сторону пошла.
Да, вот как-то и беженцев, а не цветных, я имею в виду не белых, не очень
да,
как-то.
Да не очень, да, да нет, так они там много чего другого, они там, значит, верховенство законов Евросоюза, в общем, как-то так не очень одобряют. У них, значит, там их либеральная концепция судов их, в общем, не устраивает. То есть их, в общем, очень много чего не устраивает. И, соответственно, плюс еще, естественно, Евросоюз абсолютно не устраивает. Евросоюз, как бы, вот он есть, да, в Брюсселе сидят эти еврочиновники, которые, евробюрократы, которые, как бы, всем и руководят. А тут, значит, Польша собирается в рамках Евросоюза являться региональным лидером и объединять вокруг себя государства, часть из которых не входит в Евросоюз. То есть часть входит, часть не входит. То есть то они, значит, создают Вышеградскую группу из 4 стран, членов Евросоюза, которая, в общем, вот зачем она? Что в Евросоюзе 4 восточных страны имеют свою собственную политику? Ну, правда, так сказать, так, Вышеградская группа, в общем и целом, ничего там из нее не получилось, но она существует, как бы. Есть такая группа. Плюс, значит, Польша всегда выступает очень активным игроком на постсоветском пространстве. То есть она, понятно, что когда мы сравниваем Польшу и страны Балтии, особенно Литву, которая, так сказать, рядом, то, в общем и целом, это совершенно разные весовые категории. То есть Литва, конечно, не тянет на равноценного партнера с Польшей, но никак. И Польша постоянно продвигает вот эту вот самую идею Междуморья. Особенно, когда Право и справедливость пришло к власти, потому что это ее теория. И Андрей Дуда, который очень активно поддерживает эту теорию. Он, значит, вот его заявление, вот как раз после того, как он пришел к власти, он сказал: я обдумываю идею создания партнерского блока государств от Балтийского до Черного и Адриатического морей. Я очень рассчитываю на это сотрудничество, а со своей стороны предлагаю активности действия. То есть Польша до этого года, до этого НИП, не после 24 февраля 2022 года, а до этого, всегда была очень активным игроком. Как только были проблемы с Белоруссией, Польша сразу активно поддержала оппозицию. Почему? Потому что Польша очень давно занимается проникновением и в Белоруссию, и на Украину. Украина – это как бы так называемые восточные кресы, которые Польша... Ну, не то чтобы хотела присоединить к себе, сейчас нет такой задачи, но хотела поставить их под свой контроль. Уже эта политика идет очень давно. С Белоруссией это все наталкивается, естественно, на нежелание Лукашенко. Хотя в свое время, лет 10 назад, когда Лукашенко очень активно заигрывал с Западом, в Белоруссии была очень активная польская пропаганда о единстве истории, о том, что польский язык это язык, который, так сказать, сыграл огромную роль в цивилизационном направлении для Белоруссии и так далее. Потом раздача этих на Украине это была так называемая раздача этих паспорта поляка активная. Паспорт поляка раздавался и в Белоруссии, и в России, но на Западной Украине он был значительно более активно раздавался. На самом деле паспорт поляка, он, в общем, дает определенные преференции людям, которые его получают, но как бы ничем его не ограничивает. В общем, это была довольно интересная идея и хорошая идея, кстати. Я бы очень рекомендовал, предположим, нашим скажем так, нашим государственным органам изучить эту идею паспорта поляка, ну, в данном случае паспорта, который у нас соотечественника, да, что она, в общем, очень интересная и очень эффективная. Она дает возможность людям, которые имеют паспорт поляка, без визы ездить в Польшу, они дают возможность учиться в польских высших учебных заведениях, ну, и целый ряд преференций. В Евросоюз не дают доступа, только на территорию Польши. Что это такое? Это культурное проникновение. Очень активно этим занимаются польские посольства, польские культурные общества. Это все очень... Причем для того, чтобы подать заявку на паспорт поляка, надо в общем и целом не особо доказывать, что ты имеешь какие-то польские корни. Ты должен заявить, что ты поляк, ты воспринимаешь культуру Польши, там любишь польский язык и хочешь его изучать. Вот в принципе это все. Так было на Украине, у нас... было несколько сложнее, но, в принципе, тоже можно было без особых причин проблем это получить. Вот. Но сейчас, вот уже после 24 февраля, Польша очень активизировалась. Причем, почему? В принципе, понятно. Она активизировалась потому, не только вот, у нас очень часто говорят, что вот Польша делает то, что ей говорят в Вашингтоне. Да не совсем так. Она, конечно же, координирует свои действия с Вашингтоном, потому что, ну, как раз, ну, это основная политическая поддержка, это основные, в том числе, это, ну, хотя финансово в основном через Евросоюз качают, но это, ну, политическая поддержка, как минимум, и военная, в том числе, это заигрывание с военной частью НАТО. Но почему? Потому что Польша, в общем, ведет свою большую игру, целью которой остаются те же самые желание стать региональным лидером, стать лидером вот тех самых, условно говоря, восточного блока, который находится между Германией, ну, на Германию они не претендуют, слава богу, да, и Россией. То есть это вот весь вот этот вот санитарный кордон. Польша хочет снова этот санитарный кордон контролировать. Именно поэтому идут предложения по поводу того, что, а давайте, да, плюс Польша все-таки, она сейчас все-таки чему-то учится. То есть она говорит, что а давайте вот мы приведем там свои там батальоны на территорию Западной Украины. Но, типа, не сами ведем, а ведем вот по решению стран Евросоюза и НАТО. То есть если на нас нападут, то мы, значит, спровоцируем Третью мировую войну.
Константин, они помнят, что каждый раз, когда они стремились, их сдавали?
Нет.
И самый красноречивый пример тому, это как их сдали перед войной. Они что думают? Просто это вопрос к нам. Неужели в польском обществе главенствует мысль, что за них кто-то будет воевать?
Однозначно совершенно.
Вот это именно так?
Да, абсолютно именно так. Там есть, естественно, как везде, естественно, есть трезвые голоса, которые говорят, что, ребят, ну давайте все-таки по-честному все будем делать. Нет, ни в коем случае. Дело все в том, что вот эта вот идея избранности, что вот Польша – это особая страна, поляки – это особые люди.
Ух ты!
Ну, конечно, ну а как же.
Что-то знакомое.
В основе всего лежит все одно и то же. Одно и то же. Просто это сейчас, скажем так, делается не с национальной точки зрения, а с духовной. Знаете, то есть, как бы, что вот мы вот, ну мы лидеры, ну тут так получилось. Вот,
да,
знаете,
да, 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 да.
Храбрейшие, да. Мы же не виноваты.
Мы европейцы.
Мы европейцы, но мы несем свет цивилизации, мы Прометеи.
И вот нам я посмотрел, была такая цифра 82 миллиарда, неважно, долларов, да. Евро. И не попросили обратно.
Да.
Это все безвозмездно. Вот такие вещи, мне кажется, туманят все-таки голову.
Да. Ну, нет, не только. Это еще туманит голову то, что ведь если смотреть вот так вот, смотреть вот со стороны, ведь вроде удается. Ну, вот если просто, так сказать, вот, условно говоря, простой поляк читает газету, ведь вроде удается. Сейчас вот руководство Польши на самом деле еще не очень определилось, чего оно хочет. А все дело в том, что вот тут не так давно пошли заявления по поводу того, что уже ввод войск вот, на территорию Западной Украины в качестве охраны, оно вот от имени НАТО, да, и так далее, это еще маловато.
Ух ты.
Дело все, да. дело все в том, что, значит, вот было заявление Дуды, на которое, ну так, обратили внимание, ну мало ли там что политик сказал, да, что по поводу того, что не должно быть границы между Польшей и Украиной.
Да.
Вот. А и сначала вот показалось так, ну, по крайней мере, мне так показалось, что, ну как, это политическое заявление, да, так сказать, все. А оказалось, что это не политическое заявление. То есть, что это не просто заявление какого-то политика, а что это очень серьезное заявление. Ведь нас потом последовало, с одной стороны, поляки приняли решение уточнить положение украинцев на территории Польши, что они получили, условно говоря, все права поляков, только без возможности голосования. С одной стороны, это дало возможность отменить вспоможение беженцам, но если не беженцы. Знаете, как? Удобно как, да?
Да.
Они же теперь не беженцы. Они же теперь работать могут. А в чем проблема-то?
Но вот они не хотят работать.
Нет, это не хотят работать. Они же на территории Польши. У них те же самые права. Никаких проблем. Значит, работайте. То есть поляки как бы этим делом еще и пособие убрали. А с другой стороны, сейчас, значит, соответственно, Зеленский, я так и не понял, он подписал или нет, как-то не очень понятное сообщение в прессе, но, судя по всему, подпишет. То же самое для поляков. А суть в чем? Что если поляки, или не важно, поляки, граждане другой страны имеют на территории этой страны все права, которые имеют местное население, кроме права голосования. Это значит, они могут работать чиновниками?
Они же на все имеют право. Пан вернулся.
Да. Пан вернулся, да, именно. И вот последнее, что было сказано. Вот сейчас в Польше активно муссируется мысль о создании Четвертой Речи Посполитой. Причем это муссируется не на уровне журналистов. Ну, как журналист, что напишет, он же не
отвечает. Это да, да, да.
Вот. А это муссируется на уровне политиков. А что это значит? Это создание нового государства. Объединение двух стран. Ну, в принципе, трех, но двух. То есть объединение Украины и Польши в новое государство. Элитарное. Создание унии. И тогда это будет новое государство, которое будет включать в себя как территорию Украины, так и территорию Польши.
А мне вот тут хотелось бы напомнить о словах президента нашей страны, что я, к сожалению, не могу точно процитировать, но суть точно. Вы хотели декоммунизации? Вам будет декоммунизация. Я, опять-таки, я ничего не хочу сказать, но возврат немецких территорий, которые были отданы Польше, я не собираюсь гадать, кому, чего, за сколько, но это, простите меня, декоммунизация?
Это да, но здесь, слушай, Польша уже абсолютно четко сказала, что она полностью признает границы Второй мировой войны свои, а все остальное это... добровольное воссоединение.
Ну так мало. Добровольное воссоединение, помните? Ну как, дурацкий мой вопрос. А операция «Глявец»?
Да.
Была такая операция?
Конечно. Ну, это же все слова. Ведь тем более, что в Польше вполне люди, занимающие вполне официальное положение, то есть не депутаты Сейма. Депутат Сейма, опять-таки, тоже может сказать все, что угодно, он ответственности не несет. А государственные чиновники довольно высокого ранга время от времени говорят, что Калининград пора, так сказать, возвращать. Причем можно им. Они тоже не против, в общем. Ну, вот. Поэтому, в общем и целом, польские амбиции, они очень велики, но по большому счету они, в общем, готовы сохранить границы, то есть не включать эти территории, а потом, понимаете, формально, ведь это опять слово формально, да, объединение, например, Украины и Польши формально возможно, потому что любой парламент любой страны может принять решение об объединении с другой страной. То есть никаких причин не допустить этого нет. Вот. И сейчас вот эта идея достаточно активно муссируется в Польше. Причем, я опять-таки говорю, что довольно серьезным уровнем. То есть, с одной стороны, идея федерации, она остается, то есть, скажем так, неформального объединения вокруг Польши, и Польша становится региональным лидером Приморья, то есть вот этой всей территории, условно говоря, вдоль границы Российской Федерации, между Черным морем и Балтийским, ну и там вот до Адриатики даже есть кусочек, то, в принципе, идея о создании объединенной Четвертой Речи Посполитой, она сейчас подняла голову, причем очень активно. Что из этого выйдет, мы знаем. Потому да. что другого результата быть не может.
Но это...
Никому... Да, никому.
Как это называется? Минус четвертая Речь Посполитая.
Да, минус четвертая, да. Потому что никому в мире она, такая страна, не нужна. Соответственно, если она не нужна, то это закончится крахом. Потому что такая страна, которая будет находиться, даже если она будет, вот такой, будет создана, она будет находиться, как всегда, на стыке влияния великих держав, и в конце концов она потерпит крах. Ее, во-первых, сдадут те, кто ее сейчас поддерживает против России. Но сейчас ее поддерживают против России.
Ну, а там когда... другого, вот извините, Константин, вот скажите, а другой вариант какой-нибудь хоть как-то там в ночи брежет в конце туннеля, или его нет. просто нет отродясь?
Нет, никакого нет. Совершенно нет никакого варианта. То есть, если страна становится на путь военной или внешнеполитической экспансии, то в конце концов это закончится крахом. Польша всегда стояла на пути, пусть не всегда военной, но внешнеполитической экспансии. Соответственно, это приведет только к одному. Это приведет к краху страны.
Как уже неоднократно.
Как уже неоднократно было. Просто сейчас мы живем в 21 веке, и поэтому крах страны, он не обязательно будет связан с национальной катастрофой.
Ну, вот. Как ну, это? Готов?
Да, сейчас у нас более мягкий, смещенный такой режим, он скорее переходит в область информационной войны.
Ну да.
Сейчас вот наш, да. То есть это все более идет там, какая-то там
как это? Готовь грабли летом, а капитуляцию в сентябре?
Ну да. Вот. И, то есть вот, поэтому, возможно, не будет национальной катастрофы. А возможно, даже и не, ну, оккупации точно не будет, да, зачем?
Да, это действительно, вот.
Да. Но, возможно, будет национальная катастрофа, в смысле, духовная.
Духовная. О, да. А Константин, вот скажите, пожалуйста, у нас буквально остается 30 секунд. Вот подобные настроения. Мы себя одно время утешали, что во время специальной военной операции будут встречать с цветами, как в Крыму. Обшиблись.
Ну да.
Вот эти настроения в Польше, они действительно подавляющие?
Они подавляющие не столько, что их будут встречать цветами. У них, значит, настроение общее, подспудное, никуда не денутся. Судьбой так решено.
Понятно.
Судьбой так решено, да.
Все, Константин, у нас новости, а после новостей вопрос слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в последнем получасе сегодняшней воскресной программы Константин Залесский любезно согласился ответить на вопросы наших слушателей. Итак, Константин, первый вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за передачу. Вы не скажете ли, эксперт, работают ли поляки внутри России вот в современных условиях? Потому что я слышала, не знаю, насколько это широко, но в Бурятии якобы там на телевидении почему-то, не на телевидении, а интернет-компания, которая вот в Беларуси была закрыта, пропольская, брали интервью у кого-то и спрашивали, не обидно ли бурятам, что они вот гибнут там где-то на Украине и так далее. То есть чем поставили там, кажется, в тупик интервью. Работают ли они вообще у нас или как?
Спасибо большое.
Да, значит, скажем так, какие-то официальные польские средства массовой информации, во-первых, они присутствуют здесь в качестве корреспондентов, естественно. Мы, так сказать, насколько я помню, мы польские средства массовой информации вообще не запрещали, ну, не закрывали, потому что они, ну, они на самом деле не очень крупные, и они, ну, в основном на польском языке работают. Но что надо сказать, что в России действуют в том числе польские землячества. Они не политические, они культурные. Они занимаются культурной, ну, как, культурными обменами, культурной развитием культуры. Вот, это, с этим активно работают посольства, посольство польское работает. Формально эти организации не являются политическими.
Угу.
Политической деятельности не идет. Идет пропаганда польской культуры, пропаганда польской литературы и так далее, так далее, так далее. Значит, что там внутри составляющее, ну, что-то не знаю.
Не, ну, подобные вопросы, это, наверное, все-таки дело департамента по защите конституционного строя ФСБ.
Да, как бы это вот, да, это работа,
спецслужбы.
Да, спецслужб.
Конечно.
Вот, что касается работы польских спецслужб на территории России, то, как я понимаю, вот здесь все всегда будет, здесь имеет место коллективное творчество. То есть польская, естественно, разведка, она очень сильно связана с американской, немецкой, ну, прежде всего, с американской и английской, конечно. Вот, то есть там все преференции они получают оттуда, и, скажем так, большую часть информации они тоже получают оттуда. Ну, свой вклад они, естественно, вносят, но, ну, как и любая другая раз.
Спасибо большое. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Подмосковье. Константин, скажите, пожалуйста, а вот какие-то левые силы остались в Польше? Там же коммунистическая партия была, они-то как выступают?
Да. Спасибо, Андрей.
Да, спасибо, да, очень, так сказать, вопрос хороший, но печальный, да. Значит, на политическом спектре польского общества, значит, сейчас я пытаюсь сформулировать так, чтобы было более-менее хорошо, да, значит, в общем и целом составляющая
Левых сил,
в общем, не очень
заметно.
Заметно, да. То есть, скажем так, ну, в общем и целом, они набирают свои примерно 10%. Они набирают, но, скажем так, они бесперспективны.
Угу.
То есть, вот как условно говоря, там, на данный момент альтернатива для Германии, она вот сколько набирает в Германии, столько она набирает. Вот больше она не наберет. Ну, может быть, наберет там на 5% больше.
Ну, да.
Вот, то есть ее не пустят никуда. Вот, вот не пустят. Сколько бы она ни набрала, ее не пустят. Здесь то же самое. То есть вот эти все бесконечные польские народные партии, все эти различные организации, вот, они все, ну, в общем и целом, ставят своей целью совершенно другое.
Угу. Да.
Их цель, и... в общем, их цель всегда, вот опять, вот я уже, мы уже говорили об этом, что шло противостояние между национально-консервативным правом и справедливость и либерально-центристской, ну там, не совсем гражданская платформа, но примерно гражданская платформа. То есть она там была одной из них. То есть, условно говоря, между польскими либералами и польскими консерваторами. И те, и другие настроены резко антироссийски.
Как говорил один великий исторический деятель, оба хуже.
Оба хуже, да. То есть, в общем и целом, вот на данный момент левые... никакой роли, в общем, там не играют. Но хотя у них, ну, конечно, какую-то роль они играют, то есть, так сказать, они озвучивают какую-то позицию. Но, опять-таки, тоже, как в Германии тоже левые, они тоже не играют никакой роли, кроме как, ну, скажем так, озвучивают определенную позицию.
И, кстати говоря, неоднократно, Константин, вы упоминали в своих лекциях, какой контроль над политической деятельностью, над средствами массовой информации осуществляют американские и прочие спецслужбы в Германии.
В Германии, да, но в Польше в значительно меньшей степени, потому что, знаете, вот в отличие от Германии, в Польше, вот это опять-таки с моей точки зрения, да, с моей, как вот мне это видится, в Польше американцам значительно проще работать, потому что в Германии нужно контролировать, а здесь народ от души идет.
Ну да, спасибо.
Да.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залескому. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Дело в том, что в Польше я не была очень давно, с сентября 45-го. Я моей любви к Польше, по-моему, уже знают все радиослушатели. Но у меня в связи с этим вот какая просьба. Расскажите, пожалуйста, о катехизисе польского ребенка, чтобы Украина и Белоруссия особо не расслаблялись.
Так, сейчас посмотрим. Ну, значит, катехизис польского ребенка, да.
Анна, спасибо за вопрос.
Да, большое спасибо за вопрос. Просто, я наизусть-то прочитать не смогу стихотворение-то. Все-таки это художественное произведение. Причем там кто-то есть, это ж поляк малый.
Кто маленький поляк? Кто такой?
Ответ, маленький поляк. Який знак твой? Белый орел. Какой твой знак? Ну, символ. Угу. Белый орел. Где ты живешь? Среди своих. В какой стране? На польской земле. Что за земля? Моя родина. Ну, вот тут дальше, да, тут можно это... Честно говоря, знаете, катехизис польского ребенка, это написал Владислав Белза. Это 900-й год еще. Я бы сказал, что это, конечно, показательно и правильно вот слушательница сказала это. Но это, знаете, все знают, но это одно из стихотворений. Да, стихотворение отдельно взятого Владислава Белза. А давайте мы просто почитаем гимн Польши.
Ну, ще польская не сгинела?
Сгинела, да, кеды мы же ем. Да ну и что, мы это мы все знаем, да? А какая вторая строфа? Что нам опца помылся вжева, саблю обижемы. Что у нас враги отняли, сабли отберем?
Ну, это... это очень церковещательное заявление, конечно.
Но это гимн. Это то, что сейчас поется.
Ну...
Потом куплет. Пшедзем висом, пшедзем вартом, денджем поляками. Перейдем в Вислу, перейдем в Варту, будем поляками. Дал нам пример Бонапарт, как одержать победу. Это нынешний гимн.
Это они поют нынче?
Да, конечно.
Да Бонапарт их сдавал каждый день по три раза.
Вот не поют.
Да.
Из марша Домбровского был исключен один куплет.
Какой?
Немец Москаль не ощенде, где... Где Янсе Палаша? Немец с
москалем.
Немец и москаль не усидят, когда мы поднимем Палаш. Ну, саблю набежим.
Вот да? Очень я не люблю.
Этого нету, этот куплет не входит.
И вот очень мне не нравятся цитаты там разные и так далее, отлитые в бронзе. Но история учит, что она ничему не учит. Да. По крайней мере, многих.
Да. Вот так что вот, да, соответственно, катехизис маленького поляка, что там, что ты должен сделать ради Родины, отдать жизнь, да? Да. А, ну, соответственно, если варианты для девочки, то какой твой знак, то белая лилия. Вот. Ну, вот, да, это да. Стихотворение, так сказать...
Очень хорошие вопросы, спасибо вам за исчерпывающий ответ. Все-таки, наверное, иногда бывает полезным некоторые гимны иностранных государств читать в русском переводе.
Да,
это способствует прояснению мысли. Да, спасибо огромное, Константин. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Пожалуйста.
Спасибо, Константин, за то, что рассказали про польские грабли. Но вот хотел вас как историка спросить, обозревающие, так сказать, пласты истории, пласты времени. А что вы скажете про грабли русофобии и антисоветизма у нас в стране? Вот на прошлой неделе звонила одна дамочка, она за полминуты три раза повторила «красный черт». И вот таких ведь не она одна.
Красный кто?
Красные черти. Она вот в диалоге...
Бывает. Что сделаешь? Все, Константин.
Да, конечно. Значит, смотрите, здесь... ситуация очень сложная и очень тяжелая.
Абсолютно что, согласен,
да,
с вами.
Потому что, вот, вы знаете, опять-таки, ну, у нас, скажем так, слишком молодое общество для этого, потому что у нас, ну, сколько, 30 лет всего прошло, да, после краха Советского Союза.
Да, Константин, извините, я не знаю, вы со мной согласитесь. Да. И в смысле объективной истории нашего государства мало было сделано за эти 30 лет.
Да, было.
Совсем было, почти ничего.
Это, да, но это нормально. Это
я
нормально.
Тоже, ну,
потому
да.
Что, потому что сначала при советской историографии был перегиб в одну сторону.
Да.
После краха Советского Союза автоматически идет перегиб в другую сторону. Это нормальная ситуация. Потому что от противного идет всегда перегиб в другую сторону. И потом это начинает потихонечку устаканиваться. Вот, потихонечку у нас еще не устаканилось. Вот. И это большой... Потом, как показывает практика, вот Соединенные Штаты смогли достичь консенсуса по поводу гражданской войны?
Нет.
Смогли? Нет, смогли, но потом решили с этим закончить.
Да, и все эти памятники, которые сносятся в Штатах.
Да, то есть... Они, но они в какой-то момент они смогли этого достичь, ликвидировать раскол общества. Потом ничего у них не получилось, в результате все это закончилось плохо. Поэтому наступание на грабли русофобии. На грабли русофобии у нас наша отечественная интеллигенция упорно наступает уже века два.
Это да.
Если не больше.
А ведь... Вот, это, да. Константин, я с вами абсолютно согласен, да. Потому что когда человек заявляет, что я либерал-патриот российский, ну, да. Я говорю, что так не бывает.
Не, конечно, не бывает.
Либерал российский, это Смердяков у Достоевского, да и у всех русских классиков. Это вот действительно фигура, не вызывающая симпатии.
Да, в общем-то, и как бы выступления нашей отечественной интеллигенции в 19 веке против своей страны, в 20 веке после своей страны, в 21 веке после своей страны. Это, опять-таки, показывает, что и не только страны, но и определенные слои общества, они вот как на грабли наступают, так и наступают. А, в принципе, по большому счету, ведь, вы знаете, мне всегда довольно избили фразу вот Ключевского, мою любимую, и ее все время перебирают, но и избили, что история, она же ничему не учит. Она не учительница, она надзирательница. Она ничему не учит, она только наказывает за незнание. То есть, понимаете, учиться никто нас учить не будет. Учиться можно только самому.
Да, да, вот это вот. Я считаю, что чем больше, вот когда люди начинают метаться в поисках идеи, а идея одна – самообразование.
Да, да, конечно, конечно.
Чем умнее человек...
Да, да, но в этом как раз и заключается то, что люди наступают на грабли. Не учатся.
Конечно, конечно. Или читают все время одно и то же.
Да, конечно, конечно, конечно.
А надо все-таки как-то разнообразить свои, ну, накопления знаний, скажем так. Пожалуйста, конечно. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Константин. Ваш постоянный слушатель Михаил.
Пожалуйста, Михаил.
Вот, Леонид, одно, не выключайте, митинга не будет, честное слово, Польша для меня и передача сегодняшняя для меня очень актуальна. 5 лет жизни отдал там, моя офицерская молодость прошла.
Ага.
Вот так вот, Северный группа войск, 83-88 год. Ага. Вот. И вот момент такой. Сломалась машина, заходим в кабачок пиво попить. Выходит старичок. Нет, это для... Пускай слушатели это слышат. И показывает мне без очереди, типа того, там, приходи, товарищ. Татуировку показывает.
А, вот, лагерную.
Так точно. Вот, да. Плачет там, благодаря вам, благодаря вашим советским танкистам, я в печь не попал.
Вот пенсия. А где эти люди
вокруг,
сейчас?
А вокруг стоят люди. Ну, представьте, 86-й, 87-й, я немножко не помню, опять он этих Радецких...
Радецкий, Радянский, да.
Да, вот понимаете, какая-то вот у молодого поколения, такого среднего поколения, была какая-то уже врожденная неприязнь к нам русским.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, Константин, это их генетическая неприязнь?
Спасибо.
Да. Нет, ну, во-первых, генетическая, конечно, быть не может, потому как вообще все мы славяне, все мы братья, да? Вот. Но я в свое время был потрясен. Когда я был в Польше, я ехал в поезде, и мимо проходил контролер, ну, который пробивает билет, и вот он узнал, что я русский, и он вернулся, и я ехал из Варшавы в Краков, и он просидел со мной вот эти все 3 часа, мы сидели, разговаривали. И я был потрясен чему? Он был, ну как, он был моложе меня, но не намного, то есть, ну, человек захвативший немного, но он абсолютно полностью на каком-то подсознательном уровне ненавидит Советский Союз. Это было уже не Советский Союз, это было уже после. Ненавидит Советский Союз. Ко мне у него было великолепное отношение.
Ну вот...
Никаких претензий ко мне как к русскому не было вообще. Никаких претензий как к жителю России у него не было. У него были претензии к Советскому Союзу, но не ко мне лично. Вот, то есть вот, опять-таки, очень показательно, как сказал, слушайте, опять он об этих Радецких, опять он об этих Советских.
Угу.
Им вот не к этому человеку никакого не было, было совершенно нормальное отношение, то есть, который зашел, да?
Угу.
Было отношение к нему как к представителю Советской Армии. И вот это у них на каждом углу. То есть они вот абстрактно, ненавидит Советский Союз. Ну, в данном случае уже пошла русофобия просто.
Но вот так раз, это да. же всегда, да. Константин, когда да. есть ненависть к коммунизму, да. она да. перетекает в русофобию.
Да, а еще была русофобия до этого, потому что до этого была ненависть к Российской империи.
Конечно.
И это не генетическое, это историческое, это исторический миф, который воспитывался веками польской элиты, польской пропаганды.
Не,
то есть это воспитывался не последние 30 лет.
Да вон гимн. Только что Константин нам перевел строки из гимна Польши.
Да, пожалуйста, никаких проблем. Вот. И это не генетика. Это показатель того, как можно 2 братских славянских народа поссорить еще на заре истории человечества.
И вот, кстати говоря, Константин, я с вами 100% согласен, это идеологическая война, это идеологическая работа, которая не прекращается ни на один день.
Конечно.
И да, когда конечно. Наш эксперт по спецслужбам, по военным действиям, Сергей Шестов, когда только вот на Украине все это началось, и его спросили, он сказал, это большая победа англосаксов. Им удалось стравить 2 славянских, соседских, я не хочу говорить другое слово, ну, да. народа.
Да, да, конечно, но помните, был фильм, по-моему, это самое, «Квартет И» делал, «День выборов». Там была хорошая фраза, она мне всегда нравится. А это значит, что Емельянов работает.
Да. Да, да, это вот. Нет, это когда начинают люди говорить, да какая идеологическая война, да вы из какого да, века, вот. Да такого нет, как так нет?
Да, конечно, конечно.
Это как национальность у преступника, ее нет, почему? У всех моих да. друзей и знакомых есть национальность, а у преступников нет?
Ну да,
странная история.
Это вообще смешно.
Все, пожалуйста, Константин, давайте следующий да. вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я когда-то читал книгу о Версальском договоре, и оттуда с удивлением узнал, что Польша, едва только образовавшись в 1918 году, стала себе требовать предоставления колоний в Африке за счет африканских колоний Германии, которые у нее отобрали. Вы что-нибудь знаете об этом?
Спасибо.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, знаете, это был такой факт, но учитывая, что к этому никак не отнеслись, ну, вообще, проигнорировали их желания, то это даже не вышло на официальное обсуждение. На самом деле это было скорее
не официальное обсуждение на во время Версальского договора, а это было обсуждение в польской прессе во время Версальского договора. А эта идея была очень интересна была у поляков, потому что, значит, они заявили, что если образуется, значит, суть следующая, значит, часть территории Польши, которая входит в новую Речь Посполиту, Речь Посполиту, она находилась на территории Германской империи. Следовательно, если она является территорией Германской империи, значит, она может претендовать на часть наследия Германской империи. Следовательно, она может претендовать на часть колоний, которые стали колониями Германской империи в тот период, когда польские территории входили в ее состав. Следовательно, просьба выделить. Но странам-победительницам это, естественно, подобная аргументация вообще никак не устроила, тем более, что колонии они отдавать никому не собирались. Колонии были преобразованы в так называемые мандатные территории, лиги наций, которые потом они взяли под свое как бы руководство. То есть, как бы, да, ничего не хотели давать. Но идеи такие были, да.
Это мне, вот то, что вы сейчас рассказали, мне напоминает монолог из классической советской комедии «Куртки кожаные 8», там магнитофон. Да.
Примерно в этом же направлении.
Как говорится, проси больше, все равно не дадут.
Ну да. Конечно, конечно. Тут, ну, это было, давно пресса обсуждала, да.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Да, добрый день.
Виктор Михайлович из Москвы.
Да, Виктор Михайлович,
здравствуйте. Большое спасибо за передачу, я вас постоянный слушатель. Я хочу сказать, что в отношениях России и Польши много вреда нанесла так называемая творческая интеллигенция. И с нашей стороны, и с той стороны, и про белую пропаганду. Мне доводилось учиться с поляками, бывать там. Простые люди, рабочие, инженеры, они никогда, никакой русофобии у них не было. А вот интеллигенты, так называемые, что наши, что те, вот здесь нужно много вопросов иметь. В музеях польских мы видели там, они водили молодежь, и наша власть на это смотрела сквозь пальцы. Где они маленьких детей учили, что Смоленск — это Польша, Великая Польша, и все это смотрели советские власти тогда сквозь пальцы.
Спасибо, Виктор
Михайлович. Хотя надо было сделать замечание еще тогда.
Спасибо.
Да, и вот что вот очень правильно было это все сказано, и я хотел бы сразу вот нашего слушателя отослать к нашей с вами предыдущей передаче, где мы говорили абсолютно то же самое про 19 век.
Абсолютно. И, кстати говоря, вот сейчас я начал вспоминать, я Вайду видел всего абсолютно. И вот я думаю, сейчас вы посмотрите, там и антисоветизм, и антисемитизм. Потому что у человека, я думаю, было вполне зашоренное себе сознание.
Да, хотя фильмы прекрасные
совершенно. Нет, фильмы прекрасные.
Но в то же время, когда смотришь этот самый «Камо Грядеши», да, «Хволадис», то там как бы просто проникаешься гордостью за великую Польшу.
Ну еще бы. Константин, огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо, всегда вы желанный гость. Все будет нормально, услышимся в следующие выходные. До свидания.
Программа Леонида Володарского.